Второзаконие.
Урок 4, главы 2, 3 и 4. На этом уроке мы продолжим чтение 2 главы книги Второзакония. И мы начнем с 24 стиха, в котором Израилю указано начать завоевание земли Ханаанской, или, другими словами, произвести первый залп в священной войне Иеговы. Давайте перечитаем часть 2 главы. Перечитайте 2 главу книги Второзакония. С 24 стиха до конца главы. Начало войны интересно тем, что оно во многом отражает то, что произошло с фараоном в Египте. Царю Есевона был предложен мир. Все, что ему нужно было сделать, это позволить Израилю пройти по его земле по пути в Ханаан. Есевон находился на восточном берегу реки Иордан и как таковой не был частью земли, отведенной Израилю. Поэтому по общей воле Бога не было необходимости завоевывать этих людей. Однако король Сигон отказался от предложения мира и напал на Израиль. Результатом стало уничтожение амореев. В стихе 30 объясняется, что Господь ожесточил царя Сигона, точно так же, как Господь поступил с фараоном во время исхода. Результатом этого явилось то, что Бог определил Сигона на уничтожение. Жребий брошен. Новый Завет ясно дает понять, что когда-нибудь, обычно перед смертью, человек, который настаивает на сопротивлении Божьему обеспечению искупления, будет по усмотрению Бога навсегда оставлен в своем нечестивом состоянии. Господь больше не будет говорить этому человеку. Ожесточает ли Господь сердце или просто оставляет человека на вечную погибель? Это только вопрос семантики, потому что надежды больше нет. Позвольте мне начать этот урок с еще одного великого библейского принципа, который вытекает из этих стихов. И этот принцип заключается в том, что хотя мы и говорим о свободной воле, которую Господь дал людям, у этой свободной воли есть пределы и границы. Прежде чем мы перейдем к теме, позвольте мне также указать на еще один способ показать вам разницу между истинной библейской священной войной и джихадом мусульман. Мы подробно обсуждали это на прошлом уроке. И что суды Божьи над фараоном и Египтом на самом деле являются разновидностью священной войны. Это была война, начатая Господом, а не людьми во имя Господа. Это была война, в которой Господь сражался как воин, образно говоря. И исход определялся не человеческими генералами и солдатами, а действиями Господа. И хотя Господь приказал, чтобы, так сказать, воины Израиля лишили Египет большого количества золота и серебра, большая часть этого золота и серебра вскоре должна была быть использована для создания скинии в пустыне и всех необходимых ритуальных инструментов. Таким образом, предписание херем, которое является центральным элементом священной войны, сыграло свою роль. Да просмотрите прошлый урок, если вы не помните про предписание херем, по которому в целом военные трофеи переходили к самому Господу и не должны были использоваться для личной материальной выгоды людей. Теперь, что касается нашего библейского принципа, касающегося пределов свободы воли человечества. Нам нравится говорить, что Бог никогда не вмешивается в свободную волю людей. Но я думаю, что это немного упрощенно. На самом деле нам неоднократно говорили, что Иегова ожесточил сердце фараона, а здесь, в книге Второзакония Господь ожесточил сердце царя Сигона. Мы должны понимать, что в древнееврейских терминах значение термина «сердце» совершенно не похоже на то значение, которое мы придаем ему сегодня. Сердце в древние времена, включая времена Нового Завета, не имело ничего общего с тем, чтобы быть местом, где обитал дух или где обитала наша воля. Сердце также не было тем местом, откуда исходили эмоции. Считалось, что сердце является средоточием интеллекта, как сознательного, так и бессознательного. Просто подумайте о слове «мозг». Древние думали о сердце почти точно так же, как мы сегодня думаем о мозге. Мозг – это место, где находится наш разум. Это место, где живут наши инстинкты. Он принимает хорошо продуманные решения. И из него же исходят наши рефлекторные реакции. Только поздние эллинисты Римской империи, значительно позже времен Иисуса и Павла, начали преобразовывать концепцию сердца вместо эротической любви и эмоций. До этого почти во всех обществах средоточием как положительных, так и отрицательных эмоций считались печень и почки. Только эти поздние эллинисты превратили понятие любви из формы милосердного и благотворного действия в эмоцию. Я сейчас не высказываю свое личное мнение. Это просто хорошо задокументированный литературный и исторический факт, который церковь веками предпочитала игнорировать. Поэтому, если вы хотите перестать путаться в том, что подразумевается в какой-либо части Библии, когда речь идет о сердце, просто замените слово «сердце» на слово «разум», и тогда вы будете правильно понимать контекст. Теперь, что касается свободной воли. Свободная воля – это человеческая версия Божьего суверенитета. Свободная воля – это объем суверенитета над нашей собственной жизнью, который Господь передал людям, божественный. Суверенитет Бога превыше всего, и поэтому свободная воля людей всегда подчинена Его воле. Один из главных уроков, который можно извлечь из опыта Ионы, заключается в том, что сфера свободной воли человека на самом деле не такая, какой, кажется, существуют ограничения, установленные Господом. Например, бежать от присутствия Иеговы – это была воля Ионы. Но он обнаружил, что Бог присутствует везде, и от Него никуда не деться. Отрицание суверенитета Иеговы, даже его существование, также не является средством правовой защиты. Есть сознательные и бессознательные силы, которые изобилуют внутри людей и которые удручающе таинственны. Павел пишет об этих силах следующим образом. Римлянам 7:15-23. «Я не понимаю своего собственного поведения. Я не делаю того, что хочу делать. Вместо этого я делаю именно то, что мне ненавистно. Итак, если я поступаю так, как не хочу поступать, я соглашаюсь с тем, что Тора добра. Но уже не истинный я поступаю так, но грех, поселившийся во мне. Ибо я знаю, что нет внутри меня ничего доброго, то есть в моем старом естестве. Я могу желать добра, но не могу исполнить, ибо я не творю добро, как хочу того. Вместо этого, не желая того, я творю зло. Но если я делаю то, чего не желает истинный я, уже не истинный я делает это, но грех, поселившийся во мне. Потому я наблюдаю действие правила своего рода искаженной Торы. В том, что несмотря на то, что мне хочется творить добро, зло всегда рядом со мной. Ибо внутри себя я полностью соглашаюсь с Божьей Торой. Но в разных своих частях я вижу другую Тору, которая противостоит Торе в моем уме и делает меня пленником Торы греха, действующей в разных моих частях. Павел говорит, по крайней мере частично, о нашей свободной воле и о том, что она кажется восприимчивой к влиянию других сил. И действительно, это то, что мы видим, когда читаем о том, как Господь ожесточает волю людей против Господа с целью добиться справедливости Господа и целей Господа, используя тех же самых людей. Фараон Исхода не был глуп. После почти полного разрушения Египта и очевидной непобедимости Бога евреев, он все еще стремился сразиться с Господом, и это привело к уничтожению армии фараона и потере статуса мирового класса для Египта и для фараона. Царь Есивона Сигон прекрасно понимал, что его армия не может сравниться с израильской. Даже если забыть о каком-либо духовном элементе, израильские военные превосходили силы Сигона в соотношении 100 к 1. Сражаться с Израилем было самоубийством, царь Сигон знал это, и все же в какой-то непостижимой комбинации проникновения Иеговы в подсознание царя в сочетании со собственной упрямой гордостью Сигона, он сделал именно то, что, по мнению Иеговы, он хотел сделать. Греки хорошо понимали это явление и много писали о нем в своей классической литературе. Суть его заключалась в том, что каким-то образом история развивалась таким образом, что провидение кажется настолько полным прозорливости, что когда это происходило, то в ретроспективе становится очевидно, что разыгрывается предопределенная судьба. Но кем это было предопределено заранее? К какому предопределенному выводу движется история? И в конце концов история – это не что иное, как Бог, действующий в жизни людей. И это каким-то образом согласуется с исполнением воли людей. И все это работает на достижение цели, которую он высек на камне много веков назад. Таким образом, несмотря на витиеватые заявления и заумные философские и религиозные доктрины, созданные людьми о том, как работает свободная воля, наша свободная воля не совсем свободна и не совсем понятна. Давайте перейдем к третьей главе. Прочитайте полностью третью главу книги Второзакония. Первая треть третьей главы книги Второзакония – это, по сути, повторение рассказа из 21 главы книги «Чисел» о победе над царством Ог и о том, что произошло сразу после этого. Позвольте мне напомнить вам о причине того, что кажется простым повторением событий. В этот момент Моисей обращается к новому поколению евреев, второму поколению исхода. Старшее поколение, первое поколение исхода, все, кто были очевидцами десяти казней, праздновали первую Пасху и прошли через воды Красного моря, теперь умерли. Это было необходимым условием для того, чтобы Израилю было позволено войти в землю обетованную и овладеть ею. Большинство из поколения, к которому обращается Моисей в книге Второзакония, получают урок истории. Потому что они либо родились после большинства великих событий, о которых он говорил, либо были маленькими детьми, когда все это происходило. и не понимали значения всего, что произошло. Именно по этой причине, хотя истории книги «Исход», книги «Левит» и книги «Чисел» по сути совпадают с тем, что пересказывается в книге «Второзаконие», некоторые детали, акценты и изложения немного отличаются, потому что обстоятельства теперь другие. Вы же не обращаетесь к людям, которые находятся в эпицентре текущего события, так же, как вы рассказываете ту же самую историю более позднему поколению, как то, что уже давно произошло. И Моисей говорит, что Израиль двинулся на север, встретился с царем Огом из Васана и победил его. Васан был областью Трансиордании, к востоку от реки Иордан и немного к северу и северо-востоку от того места, которое в конечном итоге будет называться Галилеей. Эта местность была очень плодородной, богата идеальными пастбищами и была покрыта лесом. В Васане было 60 городов. Несомненно, это просто округленное число, каждый из которых был либо городом-крепостью, либо несколькими укрепленными городами, наряду с нераскрытым, но большим числом небольших незащищенных деревень, все из которых были захвачены Израилем. Город, окруженный стеной, означал присутствие значительного числа людей и высокую степень урбанизации, наличие нескольких таких обнесенных стеной общин означало наличие надежного правительства и хорошего планирования. Для своей эпохи это не была примитивная или неорганизованная территория бедуинских племен. В городах Васана были металлические решетки, на воротах и петли, дороги, постоянные армии, четко определенные законы и продвинутое правительство. Начиная со стиха 8, мы получаем краткое описание всей территории на восточной стороне реки Иордан, захваченной Израилем. И она начинается далеко на севере от горы Ермон, и эта область до сих пор известна под тем же названием, так что мы точно знаем, где она находится. Обратите внимание, что в книге Второзакония говорится, что гора Ермон также называлась Амореями Ермон, Сирион на сидонском языке и Синир. Я неоднократно заявлял, что мы должны внимательно следить за Библией, потому что, листая страницы истории, мы увидим, что одно и то же место называется несколькими разными именами из-за а. фактических изменений названия и б. название часто записывается в соответствии с тем, как оно звучало на нескольких разных языках. Завоеванная область, упомянутая в стихе 10 как равнина, означает Моавитское плато, которое в конечном итоге стало территорией Рувима, и именно там родилась тезка книги – Руфь. Теперь вспомните нашу дискуссию на прошлом уроке о классификации людей, называемых рефаимами. Нам говорят, что король Ог на самом деле был последним из рефаимов, по крайней мере, в его регионе. Рефаимы были послепотопной версией нефилимов, расы злых и необычно крупных мужчин. В стихе 11 говорится о железной кровати царя Ога, которая находится в месте, которое сейчас известно как Амман, Иордания. Кровать имела длину чуть более 4 метров и ширину около 2 метров. Конечно, приличная кровать всегда имеет большую длину, чем рост человека, который ею пользуется. Эти размеры показывают, насколько высоким был царь Ог. и совершенно независимые египетские записи той же эпохи также.
Упоминают об огромной кровати этого царя и поразительной находке нескольких скелетов мужчин в районе Васана, которые были более 2,5 метров ростом.
Далее Моисей вспоминает, как он согласился отдать большую часть территории царства Сигона израильскому племени Гад, а другие его части – группе кланов, которые составляли примерно половину населения колена Манассии. Они решили, что не хотят идти в землю Израиля. Ханаан вместо этого предпочитал обширные пастбища Сигона, потому что у них были огромные стада коз и овец в качестве основной отрасли экономики. В качестве дополнительного пояснения в этом же разделе говорится, что район, известный как Аргов, был назначен Иаиру, сыну Манассии, а район, известный как Галаад, был назначен другому сыну Манассии по имени Махир. Иаир и Махир не были конкретными людьми. Это были названия кланов, которые произошли от этих двух мужчин. Иаир и Махир были двумя доминирующими кланами в колене Манассии, которые решили, что предпочитают Трансиорданию земле Ханаана. Другие кланы Манассии решили перейти Иордан вместе с другими коленами Израиля. Вероятно, сейчас самое время упомянуть, что слово «сын», как Иаир, сын Манассии, на иврите звучит как «бен». Итак, на иврите это означает, что эта земля была дана Иаиру бен Манассия, Иаиру, сыну Манассии. В этом контексте слово «сын» не всегда используется так, как мы обычно о нем думаем. В Библии термин «бен», сын, часто относится к внуку или, может быть, общим обозначением любого члена определенного клана мужского пола. Лишь изредка сын относится к прямому потомку мужского пола, такому как Соломон, сын Давида. В качестве дальнейшего описания земли, которая была завоевана Израилем, в стихе 17 говорится, что они захватили область, начинающуюся в Кинерефе и продолжающуюся вплоть до Мертвого моря. Тем из вас, кто совершал паломничество в Израиль, возможно, знакомо название, Киннереф. Это альтернативное и гораздо более древнее название Галилейского моря, которое используется и по сей день. Далее Моисей напоминает народу, что условием предоставления Рувиму, Гаду и этим двум кланам Манассии прав на эти завоеванные территории Трансиордании была отправка большого контингента своих вооруженных сил вместе с другими израильскими коленами, чтобы помочь завоевать им землю обетованную. Их женщины, дети и домашний скот остались вместе со значительной армией для защиты Родины. Но эти элитные войска не могли вернуться, пока не будет завершен захват Ханаана. Много лет спустя мы находим это записанным в книге Иисуса Навина 22:1-4. Тогда Иисус призвал колено Рувимова, Гадова и половину колена Манассиина и сказал им: «Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушались слов моих во всем, что я приказывал вам. Вы не оставляли братьев своих в продолжение многих дней до сего дня и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа, Бога вашего. Ныне Господь, Бог ваш, успокоил братьев ваших, как говорил им, Итак, возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб Господень, за Иорданом». Так что эти колена действительно выполнили свои обязательства, и Иисус Навин в конце концов отпустил их, чтобы они вернулись в свои дома на восточном берегу реки Иордан. Позвольте мне указать на принцип, который как бы скрыт в этом вопросе о 2,5 коленах, посылающих войска со своими братьями. Во всех отношениях Израиль должен был действовать как группа или община. Они должны были работать вместе ради общего дела под руководством Иеговы. Этот принцип Бога является центральным для всех, кто считает себя народом Божьим, независимо от того, касается ли это физических израильтян или тех, кого называют церковью, кто духовно присоединился к Израилю. В стихе 26 начинается страстная просьба Моисея к Богу изменить свое мнение о суровом решении, которое было принято некоторое время назад. Вспомните, что Господь судил Моисея таким же образом, как он судил первое поколение исхода. Им не будет позволено войти в землю обетованную. Моисею была предоставлена небольшая отсрочка. Ему было позволено возглавить Израиль в завоевании Трансиорданского региона, а также ему было позволено увидеть землю обетованную издалека. Здесь Моисей еще раз говорит, что именно из-за народа Израиля, имеется в виду общее руководство, он согрешил таким образом, что ему было запрещено входить в Ханаан. Его аргумент заключается в том, что Израиль спровоцировал его на опрометчивое поведение. Но этот аргумент остался без внимания. Господь говорит: «Полно тебе, впредь не говори мне более об этом». Очень сильные и определенные слова, исполненные божественного гнева Господа на Моисея, за то, что он пытался убедить его изменить свое справедливое решение по поводу восстания Моисея. Справедливость ситуации заключается в том, что точно так же, как те, кто согрешил в пустыне, были приговорены к смерти в пустыне, так же должно было быть и с Моисеем. Моисею не могла быть дана особая привилегия, ибо, несмотря на то, что Бог дал ему высокое положение своего земного посредника перед Израилем, Моисей был всего лишь несовершенным человеком, который грешил так же, как и другие люди. Даже Божий посредник не мог быть спасен от наказания, которое было объявлено так давно, во времена Адама и Евы. Всем людям было назначено однажды умереть. В этом отношении, безусловно, есть параллели между Моисеем-посредником и Иешуа-посредником. Но есть и явные различия. Иешуа был человеком, хотя он также был Богом. И поэтому смерть для Иисуса была такой же неизбежной, как и для Моисея. Однако утверждение о том, что Моисей умер ради народа, не означало, что Моисей умер вместо народа или для его блага. Моисей не был заменой искупления, как Иешуа. Иешуа умер не из-за того, что был грешным или порочным человеком, как Моисей. Моисей умер потому, что, как и все люди, он согрешил. Иисус Христос умер, потому что, в отличие от любого другого человека, он был безгрешен. Давайте также не будем обходить стороной принцип Бога, выраженный в отношениях между лидером и теми, кого лидер вел. Потому что они и мы неразрывно связаны друг с другом. В Божьем домостроительстве первостепенно важно, чтобы лидер всегда делал то, что правильно в глазах Господа, независимо от того, чего от него могут хотеть другие люди. Последствия преданного отношения к Господу легендарны. Наградой за непоколебимую преданность Иегове часто является страдание в той или иной форме. Едва ли когда-нибудь один из избранных Богом лидеров сослужит хорошую службу под восторженные аплодисменты всего мира. На самом деле, если мир аплодирует человеку и восхищается им, то это неизбежно означает, что он не является человеком, ведомым Богом. Девиз того, кто решает принять предложение Иеговы стать лидером своей паствы, звучит так: «Делай, что должно, и будь, что будет». Но легче сказать, чем сделать, как вскоре выяснил Моисей и все лидеры, служащие Богу. Тем не менее, как сказано здесь в книге Второзакония, требования Господа к его руководителям не подлежат обсуждению, так же, как и наказание за грех и мятеж. Итак, эта глава заканчивается горько-сладким образом, когда Моисей фактически говорит: «Причина, по которой я не могу привести вас в землю обетованную, это мои личные неудачи. Я грешник, и поэтому смерть моя награда». Поэтому, говорит Моисей, Иисус Навин теперь ваш назначенный вождь, назначенный Богом. И именно он распределит землю ханаанскую между коленами. Кстати, Иисусу Навину не была дана полная власть Моисея. Он просто стал главой израильской армии. Иисус Навин не стал заменяющим Моисея посредником. И ему не суждено было стать лидером, которому был обязан подчиняться даже первосвященник. У Израиля не было другого посредника в чине Моисея в течение почти 1300 лет. И этим посредником стал никто иной, как сам Бог в образе Иешуа из Назарета. Давайте перейдем к четвертой главе. Я хотел бы задать настроение и тон четвертой главы книги Второзакония, прежде чем мы ее прочитаем. Поэтому я хотел бы обратиться к вам с таким вопросом. Если бы вы с уверенностью знали, что ваше время на земле подходит к концу всего через несколько дней или недель, что бы вы хотели сказать тем, кого любили, воспитывали и о ком заботились? Чему настолько ценному научила вас жизнь, что в оставшееся вам ограниченное время вы отчаянно хотите передать тем, кто будет продолжать жить после вашей смерти, чтобы они узнали об этом, приняли это близко к сердцу и, надеюсь, применили это на практике? Это контекст 4 главы книги Второзакония. Моисей буквально умоляет поколение, которое придет ему на смену, продолжать доброе дело, начатое Господом, но не совершать тех же ошибок, которые совершили он и их родители. Давайте вместе прочитаем первые стихи 4 главы книги Второзакония. Прочитайте Второзаконие 4:1-4. Моисей начинает с того, что призывает людей повиноваться Божьим законам, а затем объясняет, почему они должны повиноваться Божьим законам. И что интересно, объяснение Моисея вращается вокруг урока истории. То есть Моисей говорит, что это несколько недавний исторический опыт Израиля, который подтверждает и устанавливает в контексте причины и цели того, что Господь передал эти постановления и повеления, по которым Израиль должен жить. Другими словами, законы Моисея не абстрактны, они не идеалистичны и не недостижимы, и они не были установлены в вакууме. Законы были даны в культурных терминах той эпохи на определенном языке, иврите, в определенное время истории. А затем применение этих законов было продемонстрировано в ряде ситуаций и обстоятельств. На самом деле, некоторые законы даже не должны были соблюдаться до тех пор, пока они не вошли в Ханаан, потому что эти конкретные законы касались сельского хозяйства, в чем израильтяне не могли участвовать, пока жили в палатках в пустыне. В стихе 1 Моисей говорит, что они должны соблюдать все законы, данные на горе Синай, дабы вы были живы. Моисей говорит, что сама жизнь, по крайней мере для народа Божьего, зависит от послушания Господу, и послушание было продемонстрировано соблюдением его заповедей. Израиль в целом воспринял совет Моисея так буквально, как он его имел в виду. В притчах 19:16 мы находим, что царь Соломон говорит: «Хранящий заповедь хранит душу свою, а не родящий о путях своих погибнет». Евреи твердо верили, что хождение путями Господними не только приносит шалом, благополучие во всех его аспектах, но и продлевает жизнь до максимальной продолжительности человеческой жизни. И наоборот, бунт приносит бедствие и более раннюю, чем обычно, физическую смерть. Моисей умоляет Израиль быть послушным ради их же блага. В историческом контексте во время путешествия по пустыне было зафиксировано несколько случаев, когда восстание приносило смерть Божьему народу от руки Бога. На самом деле, если учесть, что прошло всего 38 лет с тех пор, как Израиль отказался войти в землю обетованную, когда Бог постановил, что ни одному мужчине в возрасте ответственности не будет позволено прожить достаточно долго, чтобы войти в Ханаан, и что возраст ответственности начался примерно в 20 лет, то это означает, что на данный момент, когда они начали свое завоевание, среди израильтян не было никого старше 58-59 лет. Восстание принесло мгновенную смерть некоторым, медленную смерть другим и более раннюю, чем обычно. Смерть большей части населения. Евреи той эпохи обычно жили более 70 лет. Я говорю вам, что Моисей не делал какого-то сверхдуховного заявления о небесной ценности послушания Иегове. Он напоминал людям, что их собственная недавняя история является доказательством того, что послушание Яхве – это жизнь, а бунт – это смерть. Так что лучше выбрать послушание.
Я также хотел бы указать на крошечное слово или фразу – в первом стихе, и в зависимости от вашего перевода, в нем будет сказано «слушайте» или «внимайтесь» или «наблюдайте». Еврейское слово, которое переводится как «шма». Те из вас, кто уже некоторое время знаком с учением о еврейских корнях, должны узнать это слово, поскольку оно даже стало традиционным названием заповеди в книге Второзакония 6. Она также известна как «Слушай, Израиль». Вот в чем дело. В нашем современном языке мы делаем мало различий между словами «слышать» и «слушать». Мы думаем, что «слушать» – это просто очень формальный способ сказать «слышать». Неправда. «Шма» – это указание что-то сделать. Это призыв к действию. Так что в нашем современном словаре «слушать и повиноваться» или «наблюдать» лучше отражает смысл слова «шма» или его русского аналога «слушать». В те времена «слушать» означало действовать в соответствии с тем, что вам говорят. Точно так же, как я объяснял на предыдущих уроках, что когда в нашей Библии говорится «верьте в Бога», мы должны мысленно вычеркнуть слово «верить» и вставить вместо него «доверять», чтобы привести библейский смысл фразы в
в соответствии с лексикой 21 века, так же и когда мы сталкиваемся со словами «слышать» или «внимать», мы должны мысленно вычеркнуть эти слова и заменить их словами «слушать» и «повиноваться» или «наблюдать». Потому что точно так же, как «верить» стало словом, указывающим на пассивное интеллектуальное принятие чего-либо, так и «слышать» и «внимать» стали словами, которые просто означают, что наши уши воспринимают некоторые звуки, и мы интеллектуально их понимаем. Это совсем не тот смысл слова «шма», которым оно когда-либо было. Оно означает, что мы слышим и делаем, что мы должны действовать в соответствии с тем, что мы слышим. Поэтому позвольте мне процитировать вам «шма» в том смысле, в каком она всегда подразумевалась и в том смысле, в котором ее понимали евреи. И просто посмотрите, не прольется ли внезапно совершенно новый свет на изменение этого маленького слова с «слышу» на «повинуюсь». Второзаконие 6:4-5. «Повинуйся, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». Далее позвольте мне напомнить вам о двух моментах. Там, где в наших переводах стоит слово «Господь», на иврите на самом деле это «Яхве». И там, где используется слово «сердце», сердце не рассматривалось в ту эпоху как место, где находятся наши эмоции. Скорее, сердце было эквивалентом мозга. Сердце было тем местом, где обитал интеллект. В нашем современном словаре мы должны зачеркнуть слово «сердце». Всякий раз, когда мы встречаем его в Библии, Ветхий Завет или Новый Завет, и вставить слово «разум». Позвольте мне еще раз прочитать вам этот основной принцип Бога, называемый «шма». А затем мы закончим. И помните, Иешуа говорит, что «шма» – самый основополагающий божественный принцип из всех. 10 слов, 10 заповедей основаны на «шма», как и все 613 законов. Поэтому очень важно, чтобы мы получили максимально истинное представление о том, что Бог сообщает нам. Второзаконие 6:4. «Повинуйся, Израиль, и Иегова, Бог наш, и Иегова един есть. И люби Господа, Бога твоего, всем разумением твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». Это ставит все в несколько иную перспективу, не так ли? Видите ли вы силу и страсть этого заявления и его практическую значимость? Это царский указ, который нельзя игнорировать. Требование состоит в том, чтобы мы поняли, кто такой Бог интеллектуально, затем позволили этому охватить и наши души, а затем действовать в соответствии с этим пониманием всеми фибрами нашего физического и духовного существа. Слышать или внимать – это сильные, а не пассивные библейские слова. И мы найдем те же самые слова с тем же значением и намерением и в Новом Завете. На следующем уроке мы продолжим изучать красноречивую и страстную проповедь Моисея.